«Как это по-русски?» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Пруд там был?
Не было.
Лужи были.
Может, памятник?
Памятник был.
Чей памятник?
Ну, а я знаю. Мужик какой-то.
С бородой?
Нет.
С бакенбардами?
Да не помню я. О, в пиджаке.
Сидячий?
Чё?
Сидит.
Кто?
Ну, мужик этот твой.
О, деревня, а! Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же памятник!
В Уфе есть бронзовые покупатели, бегущие в магазин. А в Москве, зимой на мясокомбинате, можно отыскать Деда Мазая. В Ярославле непьющие держат балкон, а в Петербурге – жеребцов. В Екатеринбурге встречаются под варежкой, а основали город Бивис и Батхед. Привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня я расскажу вам о памятниках, настоящие имена которых отошли на второй план, а народные клички, наоборот, намертво прицепились. В центре Уфы стоит памятник героям Октябрьской революции и Гражданской войны. На нем изображены рабочий, красноармеец и крестьянин, но называют их не иначе, как без пяти семь. В советское время напротив памятника располагался магазин, который закрывался ровно в 7 вечера. Устремленные вперед герои войны напоминали покупателей, которые бегут, чтобы успеть за продуктами до закрытия. Магазина там давно нет, но название «Без пяти семь» осталось.
А вы, случайно, не пальто хотели купить?
Мало ли, что я хотел купить.
Если желаете, я могу вам уступить свой чек. Вы знаете, нет моего размера.
Вот здорово, голубчик. Так вы ж меня выручите.
Только, пожалуйста, не так громко. Видите ли, я сам покупал чек у спекулянта.
Ну и пусть у спекулянта, бог с ним.
Гражданской войне посвящен в том числе и памятник Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре в Москве. По задумке скульптора Александра Рукавишникова, автор «Тихого дона» изображен сидящим в лодке. А за ним в разные стороны плывут бронзовые лошади, которые символизируют раскол страны в годы Гражданской войны. Но торчащие из воды лошадиные морды многим напомнили отрубленные головы. Поэтому за памятником закрепилось название «Мясокомбинат». Зимой мясокомбинат превращается в Деда Мазая. В лодку к Шолохову москвичи подсаживают снежных зайцев.
С каждой минуты вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршина земли в ширину, меньше сажени в длину.
Скульптору Александру Рукавишникову не везет на народные клички своих памятников. Его скульптура Федора Достоевского, установленная перед библиотекой Ленина в Москве, в народе обрела совершенно нелитературное имя – памятник геморрою. Все из-за странной позы автора «Братьев Карамазовых». Ему словно бы неприятно сидеть, и поэтому он сгорбился на самом краешке скамьи, опираясь на левую руку. Сам скульптор к таким названиям относится философски.
«Что ж, по-моему, хорошо. Это иллюстрирует культуру жителей»,
— говорил Рукавишников.
«Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. И геморрой проходит очень быстро».
Другая московская знаменитость — памятник Карлу Марксу напротив Большого театра. 160-тонную глыбу гранита в начале 1960-х годов доставили на Театральную площадь, и скульптор Лев Кербель прямо на улице высекал бюст Маркса. Теоретик коммунизма словно бы опирается на трибуну и выступает с речью. Однако полное отсутствие нижней части тела сыграло с ним злую шутку. Фаина Раневская как-то назвала скульптуру «холодильником с бородой», и название, растиражированное газетами, быстро прижилось. В характерной позе Маркса кто-то увидел выпивоху, который облокачивается на барную стойку. А потому его вторая кличка — «Еще пиво».
Юль Капитонович!
Что вам угодно?
А не желаете ли со мной выпить брудершафт?
Иван Коньяк!
О, нет, только вот я рюмок-то не признаю. Велите подать стаканы.
Народное творчество не обошло стороной и петербургские памятники. Многие из них получили свои вторые имена еще в эпоху Российской империи. Памятник Александру Третьему почти сразу после установки в 1909 году стал объектом обидных кличек. Во многом несправедливо. Грузная фигура императора работы скульптора Паоло Трубецкого почти былинная, лишенная изящества и торжественности, многим пришлась не по душе. Художник Илья Репин назвал скульптуру Александра Третьего толстозадым солдафоном, а художник Борис Кустодиев писал, что памятник кажется ему очень смешным и нелепым. В народе тогда ходила довольно обидная загадка.
Стоит комод. На комоде бегемот. На бегемоте обормот. На обормоте шапка. На шапке крест. Кто угадает, того под арест.
А вот за другой вариант загадки действительно можно было угодить за решетку.
Стоит на площади комод. На комоде бегемот. На бегемоте обормот. На обормоте шапочка. Угадайте, какого дурачка эта папочка?
Последний удар по репутации памятника нанес поэт Демьян Бедный, чье стихотворение «Пугало» выбили на постаменте в 1919 году, но впоследствии убрали.
«Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я, пожал, удел посмертного бесславия. Торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросивший ярмо самодержавья».
Здорово, Юнкера! Шагом на пути доблестного русского офицерства!
Ура! В 1850 году в Петербурге на Аничковом мосту появилась законченная скульптурная композиция работы Петра Клотта «Четверка знаменитых жеребцов и их укротителей». Сразу же они обросли огромным количеством легенд. Например, Николай I настолько впечатлился фигурами, что на церемонии открытия якобы хлопнул Клотта по плечу и сказал:
«Ну, Клод, ты лошадей делаешь лучше, чем жеребец».
В семье Клодта ходила история, как он в присутствии Николая однажды еле удержался в седле, на что царь рассмеялся.
«Что ж, братец, ты лепишь коней куда лучше, чем ездишь на них».
По рассказам, как-то на Аничковом мосту Клод случайно обогнал императорскую карету, что было строжайше запрещено. Николай посмотрел на Клодта и, обведя взглядом скульптуры коней, сказал:
«За этих прощай».
Впрочем, зная, что Клод был не лучшим наездником, можно смело утверждать, что эта история – чистая выдумка. Жеребцы и обнаженные укротители не остались незамеченными и среди простого народа. Из уст в уста жители Петербурга передавали шутливые строки.
«Барон фон Клод представлен ко кресту за то, что на Аничковом мосту, на удивление всей Европы, он выставил 4 голых жопы».
Николай I, узнав об этом из полицейского рапорта, якобы написал поверх него:
«Сыскать мне сейчас же 5-ю жопу и расписать на ней Европу».
Шутили даже, что это мост 18 яиц. В царские времена здесь в специальной караулке постоянно дежурил постовой. Таким образом, количество представителей мужского пола на мосту регулярно равнялось 9. Самих укротителей петербуржцы иногда в шутку называют 4 непьющими. Они держат упирающихся коней, и руки у них всегда заняты.
«Конь из породы Мэрос, если мои глаза не обманывают какое-то колдовство».
«Серогриф, вожак всех коней».
По стечению обстоятельств 4 непьющих есть и в Ярославле. Так называют кронштейны в виде бородатых атлантов на особняке табачного магната Ивана Дунаева. Среди ярославцев распространена шутка, что только здесь можно найти некурящих и непьющих мужчин, на которых можно положиться. Но это не единственная байка древнего особняка. В 1880-х годах журналисты атаковали купца Дунаева. Писали, что его табачная фабрика отравляет воздух. Звучали требования вынести производство далеко за город. Поэтому Иван Дунаев построил себе особняк прямо при производстве. Якобы так он хотел доказать, что жить рядом с фабрикой безопасно. Об истории памятника я поговорил с заведующим Ярославским выставочным залом имени Николая Нужина Олегом Непоспеховым.
Практика строительства дома прямо при производстве не то чтобы совсем исключительная. Практически все эти производства, они располагались на территории домовладений хозяина или, как писали, при доме его. Поэтому мне сложно подтвердить или опровергнуть именно этот слух. Но действительно табачное производство всегда вызывало нарекания у людей в силу вот табачной пыли, которая в окрестностях могла распространяться, или в силу тяжелых условий труда рабочих на фабрике.
Мифы сложились и вокруг личности самого Ивана Дунаева, но до сих пор их сложно подтвердить или опровергнуть.
будто бы Иван Николаевич, как многие люди его сословия, не только хорошо работал, но и очень хорошо отдыхал. И будто бы на Нижегородской ярмарке с ним приключился неординарный кутеж, будто бы он приказал, очистив помещение ресторана от посетителей, аквариумы с живой рыбой от воды и рыбы, налить в аквариуме шампанское и пустить туда купаться раздетых орфисток. Но я не очень склонен доверять этой легенде.
С купеческими предприятиями и заводами напрямую связана история Екатеринбурга. Основатели города Василий Татищев и Вильгельм Дегенин в начале 1720-х годов возвели на берегу реки Исеть крупнейший в то время железоделательный завод, вокруг которого и выросла столица Урала. В 1998 году в Екатеринбурге Татищеву и Дегенину установили памятник, но называли его не иначе, как «Бивис и Батхед». В то время в России запустил свое вещание MTV, по которому шел мультсериал «Бивис и Батхед» про двух подростков-лоботрясов. Отсутствие границ, скабрезный юмор и нецензурный перевод Сергея Чунишвили обеспечили им бешеный успех в России. На фоне этого памятник и обрел свое второе имя. Иногда на нем появлялись похабные граффити, а на головы Дегенину и Татищеву однажды надели коробки с лицами Бивиса и Батхеда. Подобно главным героям мультсериала, отлитые в бронзе Татищев и Дегенин выглядят как братья-близнецы, хотя историки утверждают, что сложно было найти двух более непохожих друг на друга людей, как по внешности, так и по темпераменту. О художественной задумке Бивиса и Батхеда я поговорил с научным сотрудником Музея истории Екатеринбурга Евгением Бурденковым.
Еще до постановки памятников некоторые искусствоведы называли их болванами. Что такое болван? Это не признак умственных деградаций. Это некое объяснение, что они вот такие, знаете, как болванки. Некие заготовки под памятник, а не сам памятник. Это в любом случае проявление неравнодушного отношения к памятнику. Если он просто памятник, никого не раздражает, никто его не любит. Горожане нашли свой подход к этому памятнику.
Вопреки тому, что написано под памятником, слева в треуголке стоит Дегенин, а справа в парике – Татищев. Шляпу Дегенину добавили в последний момент, чтобы хоть как-то различать основателей города.
Такое представление, оно имеет объяснение, что, в принципе, перед историей эти два человека равны, и различия у них практически невозможно найти. Вот это равенство перед историей, оно вот так отыгралось на нас, что мы потеряли индивидуальность каждого из них в этом памятнике.
Here's something my dad taught me. А вот чему научил меня мой отец. Если сделать три глубоких вдоха, а потом попытаться выдуть свой большой палец, можно потерять сознание.
И вновь возникает вопрос, древний как мир. Слабоумие, проблема генетики или воспитания. Примеры Бивиса и Батхеда доказывают, что значение имеют оба фактора.
Недалеко от Бивиса и Батхеда располагается памятник бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса. Среди горожан он известен как «Варежка» за характерную деталь на скульптуре труженика тыла. Подробнее о варежке я расспросил научного сотрудника Музея истории Екатеринбурга Дмитрия Киряева.
Рабочий, который стоит рядом с танкистом, он выставляет вперед свою руку в рукавице, в которой работали советские металлурги. Этот жест, с одной стороны, олицетворяет характерный жест металлургов, когда они закрывают лицо, да, от слепящего огня мартеновской печи. С другой стороны, он вроде как этим жестом указывает путь танкисту на фронт.
Памятник установили в 1962 году, прямо напротив железнодорожного вокзала. Поэтому еще в советские годы под варежкой стало излюбленным местом встречи для прибывающих и уезжающих.
У меня же мой поезд уйдет.
Не беспокойтесь, я это делаю быстро. Какой ваш поезд? Какой?
Поезд, его уже ушел. Подпочил и получил подарок.
Однажды мастерскую скульпторов Владимира Друзина и Петра Сажина посетил танкист, генерал Лелюшенко. И он почти уничтожил варежку.
Есть такой полуанекдот, связанный с памятником. Когда его готовили, пригласили в мастерскую командующего округом Лелюшенко, который сам был танкистом. Он, когда посмотрел на эту скульптуру, остался почему-то недоволен. Он такой сказал: «Оставьте одного танкиста. Сейчас пригоним танк, посадим туда танкиста, мол, и все, и памятник готов».
Генералу удалось отговорить. Но если бы у него получилось надавить на скульпторов, возможно, никакой варежки не появилось бы.
Вот этот танк, его «Пантера» подбила. Из засады выскочил.
Почему ты так решил?
Он мне сам рассказал.
Кто рассказал?
Танк.
Другое популярное место встречи, настоящее имя которого уже никто не помнит, памятник оркестру Конармии Буденного в Липецке. Или попросту Битлы. Установленный в 1987 году, памятник стал главным местом встречи липецких студентов. Невдалеке располагались корпуса педагогического и политехнического университетов. Вскоре на барабане одного из музыкантов появилась надпись «The Beatles». Красные оркестранты напоминали знаменитую четверку на обложке альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. К началу 90-х кличка Битлы плотно прицепилась к памятнику. Надпись время от времени стирают, но каждый раз жители Липецка рисуют ее заново. Как ни странно, Липецк не имеет никакого отношения к Конармии Буденного. Памятник появился по личной инициативе скульптора Александра Вагнера. В газете «Ленинец» тогда писали:
«Вагнера в студенчестве и поразил, и восхитил эпизод из той далекой гражданской, когда белогвардейцы захватили в плен красных музыкантов. Потребовали, чтобы сыграли они «Боже, царя храни», а раздалась окрест мелодия интернационала. Трубачи и барабанщик были расстреляны на месте». Не наперерез штыкам шли в атаку, но погибли, как в бою. Потому что музыка – тоже оружие.
Часто народные клички памятников появляются из-за незнания их истории или непонимания задумки. Памятник нужно как-то описать, и тогда в ход идет юмор. Так, вместо монументального Александра III появляется комод-бегемот, а вместо основателя Екатеринбурга – Бивис и Батхед. Поэтому, когда вы услышите народную кличку какого-либо памятника, уделите ему пару минут. Возможно, за шутливым названием скрывается целая история. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. Пока!